остальные проповеди, они уже там загружены, и я думаю, что они послужат для вас назиданием. Сейчас музыкальная композиция перед нашей второй частью, перед нашей беседой.
Приди ко мне, ты часто слезы льешь, не видишь счастья и впустую дышишь, не знаешь цели, просто как живешь. Приди ко мне, о, разве ты не слышишь? Ведь я тебя на дланях начерту.
Итак, дорогие радиослушатели, сегодня вторник, 1 апреля, тогда, когда мы собрались с вами около радиопереемников. В эфире программа «Благая весть» для каждого из вас. Я думаю, что она послужит вам и уже послужила вам в сегодняшний день назиданием. Мы только что выслушали проповедь об отце, проповедь о блудном сыне, как мы ее все знаем. И речь шла или концентрировалась над младшим сыном, который ушел, чтобы расточить имение. Ушел и расточил свое имение. Во второй нашей части сегодняшней передачи хочу с вами, и мы с Вениамином хотим с вами, в принципе, порассуждать над второй частью этой истории, которая также немножечко была косвенно упомянута в проповеди. И вот во второй части в нашей сегодняшней беседе мы сегодня порассуждаем о втором сыне. И это история, уникальная история, которую практически знает весь мир. И даже я, как пришлось мне быть в Эрмитаже, это в Санкт-Петербурге, там есть картина Рембрандта, как я не ошибаюсь, картина Рембрандта, художника, «Блудный сын». То есть это известная история, которую знает весь мир практически. И эта история записана от Луки, 15 глава, и мы будем рассуждать с вами о старшем сыне, то есть о втором сыне, который остался дома. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава, и мы начнем с 25 стиха. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот я столько лет служу тебе, и никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое“. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
И второе место Евангелия от Луки, 18 глава, с 10 стиха. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится“». Итак, дорогие слушатели, как Андрей уже сказал, притча об отце или притча о блудных сыновьях. Хотя у меня в Библии написано «Притча о блудном сыне». Как-то вышла в издательстве такая книжка под названием «Притча о блудных сыновьях». Думаю, что это выражение справедливое, потому что старший брат, как мы впоследствии в рассуждениях увидим, он был ничуть не лучше младшего брата. Итак, в этой притче два человека. У одного распутная жизнь, то есть поворот влево, у второго самоправедность, ложный аскетизм, поворот вправо. И как-то апостол Павел пишет: да, во всем являй себя как служителей Божии с оружием правды в правой и левой руке. И кто-то с иронией сказал: в правой, чтобы воевать с правыми, в левой, чтобы воевать с левыми. И в другом месте мы читаем: путь праведника прям. Вот и именно идти прямым путем — это тяжелее всего. Младший сын, он пошел налево, распутная жизнь. Старший же сын ударился в самоправедность. Я помню, когда только учился ездить на велосипеде, тяжелее всего мне было держать руль ровно. Он шел то направо, то налево, то налево, то направо. Но как только руль становился посередине, прямо, тогда я ехал. Но это возможно было лишь при движении вперед. Апостол Павел пишет: «Стремлюсь к почести вышнего звания». То есть мы можем идти прямо только при стремлении. Как только мы останавливаемся в духовной жизни, то есть перестаем читать Библию, молиться, то мы повернем либо вправо, мы повернем либо влево. Вторую притчу мы прочитали о фарисее и мытаре. И почему-то вот мне так на сердце как бы сделать сравнение, старшего брата сравнить с фарисеем, а младшего с мытарем. Хотя мы больше будем говорить сегодня о старшем брате. И в нашей беседе будут пять главных основных мыслей, которые мы можем почерпнуть из этого отрывка о жизни старшего брата. Первая мысль звучит так. Старший сын обращается к отцу и говорит: «Я никогда не приступал приказания твоего». Он преувеличивал или это было на самом деле так? Это не просто слова. Это не просто игра слов. «Я никогда не приступал приказания твоего». Он правду говорил или нет? Кстати, в греческом переводе это слово звучит так. «Я никогда не приступал заповедь твою». Но какая заповедь по отношению детей к родителям? Первая и главная заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою». То есть этими словами старший брат сказал: «Я никогда, отец, не приступал заповедь твою, значит, я всегда тебя почитал, ну и мать мою». Вот и все. Но, друзья, когда мы с вами читаем притчу, мы замечаем, что он обманывает. Говоря эти слова, он уже проявляет непочтение к отцу. Говоря следующие слова: «Отец, я никогда не приступал приказания твоего», этими словами он уже приступает. Почему? Потому что отец звал его войти в дом, а он не захотел. То есть даже в этом случае он уже приказал приказание своего отца. Хотя это даже не приказание, это просто просьба. Отец же, выйдя, звал его. Друзья, почему так? Старший сын или старший брат, он думал о себе больше, чем он был на самом деле. То есть он говорит: «Отец, я никогда тебя не ослушался, да? То есть я всегда исполнял твои приказания». Он думал о себе больше или лучше, чем он был на самом деле. Это грех высокомерия. Вот первая мысль – высокомерие. Но что такое высокомерие? Это порок, при котором человек имеет высокое мнение о себе и возвышает себя над другими. Высокомерный человек, он погрязает в себе любви, он превозносит себя, хочет везде попасть на первый план и привлечь внимание других к себе. Фарисей то же самое делал. Он говорил: «Господи, я не таков, как прочие люди». То есть он о себе думал больше, чем он был на самом деле. «Я не такой, вот посмотри на этого мытаря. Господи, а я какой хороший. Я даю тебе десятину. Я делаю все». Хотя мне кажется, что фарисей тоже, может быть, преувеличивал. «Я ничего не украл, я не убил». И так дальше. Друзья, первая мысль такая, что старший брат, он был высокомерным. И в этом был его грех. И в книге притчи Соломоновых, в 8 главе, в 13 стихе мы читаем: «О премудрости, премудростью является сам Бог. И Бог говорит, что я гордость и высокомерие ненавижу». Соответственно, это грех. То есть этот старший брат, он был высокомерным, а Бог это ненавидит. Почему? Потому что от высокомерия происходит раздор. Раздор происходит. И, кстати, в этой притче мы видим, что этот раздор был. Какая причина, что младший брат ушел из дома? Такая вот побочная мысль. Какая причина? Мне кажется, что одна из главных причин – это раздор со старшим братом. Судя по контексту, старший брат был высокомерным. А от высокомерия происходит раздор. Я не думаю, что старший брат уговаривал младшего остаться дома. Друзья, поэтому, и вот знаете, вот как-то я читал в книге пророка Исаии такой стих, что грядет день Господень на все гордое и высокомерное. То есть Бог будет взыскивать с тех людей, которые слишком высоко о себе думают. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте о себе скромно. Однажды я попал в одну комнату и что-то писал там. И тихо-тихо сидел. Три подростка зашли туда, в эту комнату, и стали около зеркала. Меня они не видели. О, если бы вы услышали, как они о себе высоко думали, как они себя восхваляли там. Я думаю: «Господи, сколько высокомерия в человеке». Поэтому мое пожелание, друзья, чтобы мы о себе думали скромно, по мере веры. Думали так, ну, какие мы есть на самом деле.
На сегодняшний день большинство людей, ну, в качестве, речь идет о христиан, о нас, мы всегда застряем внимание на то, чтобы, ну, вот, быть в числе тех, которых непосредственно ближе к церкви, были в центре церкви, и, ну, вот, обращая внимание на этого мытаря или обращая внимание на этого блудного сына, и обращая на его старшего брата, я хочу сказать, что вот этот фарисей — это как бы другая крайность христиан. И как вы думаете, кому труднее было признать свою вину? Младшему брату или старшему брату? Мне кажется, что младшему брату было легче признать свою вину. И в том-то проблема в том, что много сегодня эта категория христиан, которые впадают в категорию старшего сына, им очень трудно признать о том, что они все-таки зависят от Небесного Отца, о том, что они в нем нуждаются, о том, что то, что говорит Бог, то, что говорит Отец Небесный, это также касается и их. И, вы знаете, хочется, чтобы каждый из нас, как я не сказал, думал себе по мере веры, но и в то же самое время фарисей нуждался тоже в покаянии. Этот старший сын, если его взять и отнести как категорию христиан, они также нуждаются в том, они также нуждаются в отце, как нуждался в нем младший сын. Они также нуждаются в отце, они также нуждаются в прощении, они нуждаются в милости его. И праведность наша, она как запачканная одежда. Праведность, значит, она заключается в нашем Господе Иисусе Христе. Наша праведность. У нас, если так разобраться, если посмотреть на любого человека, христианина, да, во Христе мы праведники. Но это когда мы во Христе. Сами по себе мы грязны, мы похожи на этих, на этого мытаря, мы похожи на этого младшего сына. И сегодня, вот слушая проповедь о старшем, рассуждая о старшем сыне, слушая проповедь о младшем сыне, хочется сказать, что старший сын, он нуждался в прощении. Эта категория христиан также нуждается в прощении. И все-таки им труднее покаяться. Все-таки им труднее. Вы знаете, я недавно разговаривал с одним человеком, у него мать верующая. Я спросил его, ты ходишь в церковь? То есть этот человек, он американец, он ему где-то лет 40 с чем-то. И он меня спросил о том, какие у меня перспективы на будущность. Я ему сказал, что, ты знаешь, я от этого мира ничего не жду. Я был в России, там в один прекрасный день все твое состояние могло превратиться в ноль. И таким образом, он говорит, ну это очень такое печальное мировоззрение. И ну я тогда задал ему попутный вопрос, а ты в церковь ходишь? Он говорит, я не хожу. Говорит, не надо ходить в церковь для того, чтобы быть хорошим человеком. Не надо ходить в церковь для того, чтобы делать правильные выборы. Не надо ходить в церковь для того, чтобы там жить хорошо и так далее. Ну, и на этом наш разговор закончился. Я не стал ему объяснять, потому что там получилась такая обстановка, что ему нужно было уйти. И сегодня многие люди думают, что не надо ходить в церковь, чтобы быть хорошим. Вот этот старший брат, он считал себя хорошим. Он считал, что он хороший, он считал, что он правильный. И он не нуждался в этом прощении, он нуждался в этой любви отца. Мне кажется, дорогие друзья, мы сегодня все нуждаемся в том, чтобы нам просить милости, просить прощения и о том, чтобы Отец Небесный нас помиловал. Я думаю, что в этом нуждается, как нуждался в этом и фарисей, так нуждался в этом и мытарь.
Вторая проблема старшего брата – он не считал младшего брата своим братом. Обращаясь к отцу, он говорит, а этот сын твой. То есть это не мой брат, это твой сын. Он вернулся, при чем тут я? Вот у вас праздник, это не мой брат, другими словами. Да, младшие берут примеры со старших. И здесь нужно вспомнить Иосифа, героя веры, о котором написано, что Господь был с ним, а в результате он ищет своих братьев. Какая разница между старшим братом и Иосифом? А этот сын твой. Не было чувства родства. Или, как фарисей говорит, а этот мытарь. Да, мы читаем, что Бог произвел весь род человеческий от одной крови. Но тут фарисей говорит, да нет, этот мытарь. Чтобы он стал моим братом? Да никогда в жизни. Друзья, печально, конечно. Какое презрение в этих словах. Как ему не стыдно заходить в храм, пришел сюда помолиться. Сидел бы лучше на улице, не осквернял бы помещение. Вот какое мировоззрение у фарисея. Думаю, что младший брат ушел из дома тоже по этой причине, что старший брат, похоже, его даже братом своим не считал. Да, старший был в доме, но он не был дома. Он был и вне дома, и в доме, но не дома у своего родного отца. Потому что всего лишь один брат. Мы не знаем, были ли у него сестры, похоже, нет. Одного единственного брата он так не любил. Не то же ли самое происходит и сегодня? Дорогой друг, если у тебя есть братья, как ты к ним относишься? Считаешь ли ты их своими братьями? Не просто на словах, но в жизни. Помогаешь ли ты им? Ждем мы первой любви от ближних и хотим, чтобы любили и нас. А ведь сами совсем забыли их в тяжелый жизненный час. Есть такое пение. Помню однажды, это еще было года 3 назад, в нашей церкви, смотрю, один молодой брат, ему мама привозит на молодежное. Но ведь я знаю, что у него еще есть старший брат. Я подхожу к нему и говорю, слушай, а что ж тебе мама привозит? Почему ты не приезжаешь со своим братом старшим? Он подумал и говорит, да он со мной даже общаться не хочет. Вот купил себе машину, ну так выразился, зазнался и все. Друзья, печально. И потом уходит из дома. Да, потом они как бы, может быть, и жалеют, может быть, но уже поздно. Очень важно своих братьев и сестер любить. Этого не было у старшего брата.
Важно то, что наши отношения, вот если мы заявляем о том, что мы имеем отношения с Богом, то эти же самые отношения должны выливаться на окружающих людей, на окружающую среду. Потому что мы можем заявлять о том, что мы имеем Иисуса Христа, мы верующие, мы любим Бога, мы следуем за Ним. Но наши отношения друг с другом показывают другое. Потому что говорит, если вы любите Бога, то вы, значит, любите и брата. Как вы можете ненавидеть брата и любить Бога? То есть это две такие мысли, которые несовместимы. И хочется, чтобы мы, если мы говорим, что мы любим брата, значит, мы любим Бога. В этом заключается любовь Божья, о том, что наша любовь к Богу, когда мы любим окружающих нас.
Вспоминаю еще случай из Ветхого Завета, когда аммонитяне и сириане вышли на войну против израильского народа. Иоав, начальник царя Давида, вышел со своим братом, со своим войском. И вот какой у них произошел разговор. И сказал Иоав брату своему, Авесе, младшему, «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и народ, который был у него, в сражение. И в результате мы читаем победа. Вы представляете себе, я сказал так, Авеса, разбирайся сам. Проиграешь. Ну, не такой разговор произошел. Если тебе будет тяжело, я тебе помогу, как родному брату. Если мне будет тяжело, помоги ты мне. Друзья, и в результате победа. Не разногласия, не разномыслие. Не проигрыш, а победа. Дал бы Бог нам всегда об этом помнить. Третья мысль о старшем брате. что он говорит своему отцу. Когда отец звал его, старший обиделся и говорит: «Вот я столько лет служу тебе». Ну, типа, мол, одолжение тебе делаю. «Вот, отец, я столько лет служу тебе». А сколько? Много. Так он же тебе отец. Ты обязан служить ему. Мне нравится образ одного человека, о котором сказано очень мало в Библии. Это Анна, сын Цивиона. Он пас ослов отца своего, Цивиона. Вот и все. И потом нашел теплые воды в пустыне. «Вот, отец, я столько лет служу тебе. Мол, одолжение тебе делаю». Да, так бывает, дети относятся к своим родителям. «Мама, я посуду помою. Вот я уже столько раз мыла тебе посуду. Так ты обязана мыть посуду». «Папа, да я тебе уже 3 раза машину помыл. Вот я столько лет служу тебе, помогаю тебе, и помог и комнату достроить, и машину сремонтировать, и то». «Да я сын к отцу моему, я обязан сделать это». Фарисей говорит: «Господи, вот я не такой, как прочие люди. Я даю десятину». Ну, типа, Бог без моей десятины не может жить. Мол, одолжение ему делаю. «Господи, так я тебе десятину». Да Богу не нужна такая десятина. Лучше бы ты вообще бы ничего не дал, чем давал и потом хвалился, что одолжение делаешь Богу. Десятину даешь. Как будто без твоей десятины Бог не сможет прожить. Вы знаете, друзья, может быть, наше служение Богу порой — это как одолжение Богу. «Господи, вот я столько лет уже пою в хору. Ну, в конце концов, когда ты меня благословишь?» Друзья, это неправильная позиция детей к родителям. Старший брат приходит домой, оценив всю ситуацию, он говорит: «Отец, я столько лет служу тебе, а ты мне даже ягненка, теленка не дал». Конечно, отцы огорчаются, когда дети говорят такие слова. И вы знаете, порой это даже можно прочесть на лицах детей. Некоторые, может быть, которые более, ну, этичны в своем поведении, они этого отцу, может быть, и не говорят, но свою жизнь не показывают: «Отец, хватит тебе служить. То, что я делал тебе, тебе этого достаточно». Это не почтение к родителям.
«Я столько лет служу тебе, и такое впечатление, что отец не замечал то, что он ему служит». Знаете, Бог, если мы служим Богу, если мы служим Богу от искреннего сердца, то, понимаете, нас не будут таких вопросов занимать и возникать, и мы не будем спрашивать: «Господи, вот я столько лет служу тебе». В том-то и дело, что его служение, это нельзя было назвать служение, это просто было, можно сказать, как Вениамин уже выразился, это было одолжение. Потому что тот человек, который поистине служит Богу, он имеет взаимоотношения с Богом, и, как говорится, там идет непосредственная связь о том, что делает человек, то знает Бог, и Бог непосредственно говорит человеку, что делать. Понимаете, а здесь получается, что сын оценил свое пребывание в доме служением. И не знаю, если это было служение, или как он там, что он там делал. Потому что там у него были и слуги. Потому что, когда вы помните, когда младший сын вспоминал о доме, он говорил, что там слуги едят. То есть там были слуги, то есть это был такой человек, у которого было все. Ну, практически так, для нашей земной жизни, то есть это был зажиточный человек, это не был просто там какой-то простолюдина. И таким образом он говорит, что он служит отцу. То есть иногда то, что Бог, Божья милость к нам, о том, что мы находимся под опекой нашего отца, мы называем это служение Богу. Вот, допустим, если мы христиане, ходим в церковь, мы говорим: «Я столько лет служу Богу». А задать вопрос, а конкретно, Что ты делал?
На поле был.
На поле был, наблюдал, как пшеница росла.
Волейбол играл.
Понимаете, вот иногда христиане вот свое хождение в церковь или даже в хор называют служением. Я столько лет служу Богу. Хотя служение Богу — это вот, ну, если так вот взять такой пример, вот поехать в Африку проповедовать, организовать миссию. Ну, это такой крайний такой отдаленный пример. Конечно, все в Африку не поедут и благовествуют со. Ну, я просто... Вот это можно назвать... Да, вот это действительно человек поехал служить Богу. А то, что мы пребываем в церкви, и то, что мы находимся в церкви, ходим на собрание, вот иногда на собрание говорят, мы идем на служение. Двиня, как ты понимаешь, вот ты встал утром, пошел на служение. Ты что, пошел на собрание служить? Ну, я понимаю, когда, допустим, вот мы с Вениамином проповедуем в церкви. Но вот, допустим, в тот день, когда мы не проповедуем.
Ну, я думаю, что просто... А жизнь вне церкви? Там что, служения Богу нет? Ну да, вот этот вопрос, вот, о котором сейчас Андрей говорит, да, пение хора или проповедь. Да, допустим, я пришел в собрание, ну, я сегодня не проповедую. Но это служение или не служение? Или я вышел за пределами молитвенного дома? И вот почему-то вот я замечаю, что некоторые христиане, вот и говорю, Господи, помоги мне таким не быть, во-первых. Потому что, говоря другим, можно самому казаться недостойным, да? Вот они приходят в церковь, вот смотришь, они одни. Ну, пришел на служение, понятно. Там, мол, типа, Богу одолжение сделал. Вышел за пределами церкви, он поменялся. У него да и внешний вид другой, и поведение, его просто не узнать. Все, ну типа я был в церкви, 2 часа побыл. Господи, вот я столько лет, и каждое воскресенье по 2 часа сижу в церкви. Хватит. Хватит. Теперь я вышел за пределами церкви и живу как хочу. Вот у меня одна форма одежды в церкви, одна форма поведения, отношения. Как только выхожу за пределами церкви, у меня уже одолжения Богу нет, я делаю то, что хочу. То есть, мое служение здесь, оно заканчивается, если оно было даже служением в церкви.
Хочется, чтобы мы, дорогие друзья, были, ну, более открыты, вот, в частности, я стараюсь так, и вот Вениамин, к самому себе, вот за себя говорить, вот за себя говорю, что, допустим, вот пришел я в церковь анализировать, вот я столько лет служу. Я считаю, что служить Богу, если Бог доверил служение, это великая милость о том, что... Ну как? Ну что человек может сделать для Бога? Ну, так, если посмотреть со стороны человека, вот так вот, ну что мы можем сделать для Бога? Бог нас создал. Понимаете? То есть, хочется, чтобы мы... ну, вот, что бы мы ни делали, мы просто как... пришли и сказали, слава Богу, слава Богу, мы рабы ничего не стоящие. Вот так Иисус Христос сказал, что мы говорили, что мы рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Мы долг, вот мы Иисусу Христу должны, Бог нам подарил спасение.
Не мы Богу одалживаем, да, а мы долг свой, потому что незаслуженная милость и спасение. Четвертая мысль. Отношения старшего брата. Какая глубина, да? Вот мы рассуждаем, вроде бы все обычное в то же самое время. Можно сформулировать так. Он не радовался возвращению своего младшего брата. Мы с вами уже отметили, что он не считал его за брата, потому что сказал, этот сын твой, а не брат мой. Но кроме того, он не радовался даже тогда, когда младший вернулся домой. И мы читаем, что он осердился. Вы представляете? Вот в доме радость, а я хожу сердитый. Кстати, греческий перевод написано, что он пришел в гнев. Это еще хуже.
Человек покаялся?
Да, вот сейчас мы об этом будем говорить. Вот когда младший ушел из дома, вот давайте представим картину. Младший собирается уходить из дома. Отче, дай мне, следующую мне часть имения. Отец разделил. И старший думает, наконец-то, извините за выражение, свалил. Наконец-то он ушел. Друзья, почему я так рассуждаю? Тут скажут, об этом не написано. Да, об этом не написано. Но исходя из того, что он не радовался и пришел в гнев, что младший брат вернулся домой, соответственно, он радовался, когда младший ушел из дома. Вот и все. Это друзья, вообще, это такое отношение. Пускай попробуют вернуться домой. Но вдруг именно так и произошло. Ужасно, чего я боялся, то меня и постигло. Что-то за пение, ликование. Младший брат вернулся. Жаль, что вернулся. Мне и без него было хорошо. Вы знаете, друзья, чему удивляюсь, что старший брат не привык к веселью в доме. Конечно, отец грустил. Какая веселость, когда младший сын ушел из дома. И вдруг он приходит домой, и музыка. Он не привык слышать музыку в доме. Вот в нашей семье, ну, у нас семья музыкальная, мы и сестры, и братья, мы все играем. Для меня очень привычно, когда я прихожу домой, и музыка играет, или кто-то поет. Я не задаю отцу, отец, а что-то в доме? Да я привык к этому, потому что гармония в семье, вот и все. Но здесь абсолютно другое. Старший брат не ждал, что младший вернется, и говорит отцу: «О, ты еще ему теленка заколол, откормленного. А какого? Тощего? Ты бы ел худого, больного теленка? Ты ему еще и теленка заколол». Кстати, нужно сказать, что этот теленок, скорее всего, из части имения старшего брата. Да ты еще моего теленка заколол для младшего брата? Да я ему курицы бы не дал. Он не стоит этого. И он пришел в гнев, он осердился. А ты мне даже козленка не дал. Для чего? Чтобы повеселиться с друзьями моими. То есть для старшего брата друзья были дороже, чем отец и брат. Это удивительно. Ладно, если бы он сказал: ты не дал бы мне козленка, чтобы мне повеселиться, отец, с тобой и с моим братом. Нет, с друзьями моими. А что-то за него были друзья? Ну, что тот фарисей, который молился там. Друзья, этот фарисей, он не радовался, что мытарь покаялся и бил себя в грудь. Этот мытарь, он что-то там говорит? Он кается? Лучше бы в храм не заходил. Это ужасно, конечно, друзья. И духовно, как мы можем перенести это на нас? Ну, во-первых, это... Мы должны радоваться, что наши братья и сестры каются, если они каются, приходят к Господу. И вот Андрей чуть-чуть затронул. Когда люди приходят к Богу, мы радуемся этому или нет? В нашем братстве есть журнал «Вестник истины». Ко мне подходит один человек и говорит: «Ну что это в этом журнале? Все одни покаяния и покаяния, какие-то крещения, белые одежды. Ничего разве другого нет?» Я был в шоке, я удивился. Член церкви. Он не радуется тому, что люди каются. Он не радуется тому, что люди заключают завет с Господом. Вот спортивная страничка, вот это вот интересное. Фавор какой-то. А крещение и покаяние, возвращение блудных сыновей домой, это так скучно, это так неинтересно. Иона тоже огорчился, когда ниневитяне покаялись. Та же самая мысль. Кто-то преуспевает в жизни духовной, а я ему завидую, что мой друг, с которым я вчера лазил там, где не нужно, он сегодня покаялся и служит Богу. Но из-за того, что я этого не достиг, я начинаю завидовать и говорю: да нет, он такой же, как и я. И то я даже лучше, чем он. Вернулся блудный сын домой. Делать ему нечего. Друзья, может быть, где-то я и утрирую, но на самом деле это так. Знал бы фарисей, что этот мытарь пришел домой оправданным, может быть, смирился бы где-то.
Я столько лет в церкви, а вот этот брат недавно покаялся, и его уже послали на благовестие вместо меня, Вень. Понимаешь? Вот как это так?
Где справедливость?
Я столько лет в церкви, и...
Куда служитель смотрит?
Да, понимаете? Вот как бы я столько лет в церкви, я всю жизнь в церкви хожу, собрания не пропускаю. Этот человек где-то там...
На всех членских был.
На всех членских был, да. На всех братских. И... А вот этот человек, он где-то там, ну, извините меня, вел такой образ жизни, покаялся. Ну, да, покаялся, ладно. Слава Богу, что покаялся. Но как это ему теленка заколоть? Как это ему послать, как это его послать на благовестие? А не меня. Как это ему почему-то дают в проповедь? Я столько лет в церкви, я один раз в месяц там ну, допустим, если куда христианин, мы с Веней стараемся как бы больше, чем один раз в месяц проповедовать. Но дорогие друзья, наши радиослушатели, хочется сказать, чтобы мы смотрели на все объективно, что это дело Божье. Вот здесь, как бы, ну, конечно, это трудно, как бы, вот это вот момент такой тонкий, когда кого-то, которого ты, может быть, когда-то считал ниже себя, ему теперь закололи теленка.
Мытари и блудницы идут вперед. А мы не привыкли к этому.
Да. Мытари и блудницы идут вперед, а мы...
С десятиной.
Да, мы с десятиной. И, то есть, я думаю, что проблема была у старшего сына в том, что он не радовался тому, что его сыну закололи теленка. То есть ему...
Его брату.
Да. Его брату закололи теленка, ему одели перстень, то есть он обратно был воздвинут как бы в ранге сына, то есть он рассчитывал только на слугу, а ему одели новую одежду. То есть это можно сказать, ему дали все, что у него было раньше. Ну так, образно говоря. Кроме того имения, которое он расточил, это другой вопрос. Мы должны радоваться, когда дело Божье процветает. Вот это ключ к тому, чтобы, я думаю, мы с вами все, наши радиослушатели, имели благословение Божье, не были похожи на старшего сына, если мы будем радоваться тому, что дело Божье продвигается. Мы должны молиться и благословлять.
И последняя мысль. А этот сын твой расточил имение свое с блудницами. Интересно. Откуда старший брат знал, что младший расточил имение с блудницами? Он что, ходил за ним, ездил в далекую страну? Это было всего лишь его предположение, и, как оказалось, возможно, и ложно. То есть он обвинял брата в том, чего сам точно не знал. Это ему так хотелось, чтобы он с блудницами расточил имение. А расточил, не расточил. Может быть, он, может, его обокрали. Вот и все. С чего ты берешь предположение такое, что он расточил имение с блудницами? Ну, допустим, ладно, если бы там были телефоны, или если бы он с ними раньше встречался. Сказал, отец, знаешь, вот брат твой расточил, сын твой расточил имение с блудницами. Он сам мне об этом сказал. Старший брат даже с младшим и не встречался, похоже. Просто ему хотелось, чтобы так произошло. Когда кто-то споткнулся, мы стараемся укорить и радуемся. То есть он чуть-чуть согрешил, а мы говорим, да нет, он большее сделал. Лишь бы только очернить его, особенно перед родителями и перед церковью. А когда я тебе говорил, что так будет, кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Так говорит Слово Божие. Старший брат, похоже, он радовался несчастью младшего, что он остался без денег, расточил имение. Да еще ему тут теленка дали, а за что? То есть фарисей, он косвенно обвинил мытаря. Как этот мытарь? Ну, посмотрите, как он говорит. Я не прелюбодей, я ничего не украл, не убил. Или как этот мытарь? Ну, типа мытарь это все сделал. Ложное предположение, это обман. Да, мытарь это сборщик податей и пошлин в пользу римских империй. Евреи считали мытарей предателями. Но на удивление он пошел более оправданным. Но не все же такие, как этот мытарь.
Незнание. Проблема сына была в том, старшего сына в частности, была в том, что он не знал. А не знал он именно то или забыл о том, что вот когда отец говорил, он сказал ему, сын мой, ты всегда со мною. Все мое твое. Вот этот сын старший, он забыл о том, что наследство принадлежит ему. О том, что все, что у отца, переходит к нему. И огорчение вот это лишнее. Как часто мы огорчаемся, делаем неправильные выводы, неправильные поступки. По той причине, потому что мы не знаем или забыли. И очень много проблем ну, или в частности, некоторые из проблем возникают по той причине, потому что человек просто-напросто забыл или не знал о том, что все мое твое. То есть отец говорит ему, разве ты что, не... Как? Разве ты не знаешь, что все вот это, которое ты видишь, это все принадлежит тебе? Что ты там зациклился на этом козленке, которого ты не получил? Вот это все, оно переходит к тебе. А ты переживаешь за какого-то козленка, с которым ты не повеселился с друзьями. Или там о том, что сын твой вернулся. У тебя должны быть другие мысли, другие стремления, другой настрой. Ты должен знать, что ты являешься наследником, и тебе нечего печалиться о том, что тебе когда-то козленка не дали, и что младший сын вернулся. Нужно знать. И поможет нам Бог о том, чтобы мы знали.
Притча о старшем брате. Старший брат. Я бы так назвал нашу беседу сегодня. Каин и Авель. Старший и младший. Кто был хуже? Старший. Убивает младшего. Исав и Иаков. Два брата. Исав хочет убить Иакова. То же самое. Вот почему-то старшие. Старшие. Я вспоминаю Рувима, сына Иакова. Отец говорит, Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать. Вот позиция старшего брата. Вы представляете, когда старший брат приходит домой и бушует? Вот это ужас, надо текать от этого дома как можно быстрее. Ты не будешь, ты потерял свое преимущество. В данном случае этот старший брат, он потерял. Младший приобрел. Хоть ты первенец мой, но ты не будешь преимуществовать. Ты потерял на самом деле позицию старшего брата. Ты продал свое первородство за твои неправильные понимания младшему брату. Давайте вспомним Илиава, старшего брата Давида. Посмотрите, какое у него отношение к младшему. Он тоже, похоже, его своим братом не считал. Или, ну, какое у него отношение? Обращается к Давиду и говорит Илиав. Самый старший, зачем ты сюда пришел? Ну, помните, когда война была с филистимлянами, с Голиафом. На кого ты оставил немногих овец в пустыне? Илиав, ты как старший, ты имеешь право так разговаривать с младшим? Ты спросил, зачем он сюда пришел? Накормить тебя. Ты спрашиваешь, зачем? Или на кого оставил тех немногих овец в пустыне? Не переживай, это не твое дело. Я их поручил обозному сторожу. Овцы в порядке. Но ты так не должен со мной разговаривать. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Илиав, давай разберемся. У кого высокомерное и дурное сердце? У меня или у тебя? Ты говоришь мне, как старший, что я пришел посмотреть на сражение. Ты знаешь, что через несколько часов я буду воевать с Голиафом, а ты будешь стоять... и смотреть на меня. Так кто из нас?
Пришел
посмотреть. Ты трус, Илиав. Ты боишься. Как старший, ты не можешь преимуществовать. Да, конечно, Давид так не отвечал Илиаву. Мы читаем, что он отвернулся. Отвратился от него. Когда старший брат бушует, от него надо просто отвернуться и все. Знаете, друзья, вот у меня тоже младший брат. Нас двое в семье. Старший и младший. Мы сейчас говорим о старшем. Ну, я ставлю себя на позицию старшего брата. У меня больше нет братьев. Вы знаете, когда я готовил эту беседу, вот вместе с Андреем, когда мы планировали рассуждать, друзья, и вот я думал, каково мое отношение как старшего брата? Никогда не приступал приказания твоего. Это высокомерие. Да сохранит нас от этого Господь. Он не считал младшего брата своим братом. Давайте беречь себя от этого, любить своих братьев. Вот я столько лет служу тебе, не как одолжение, а как обязанность и как почтение к отцу. И таково должно быть наше служение. Радоваться тому, когда братья наши возвращаются домой, когда люди каются. И не иметь ложных предположений, не обвинять людей в том, чего мы сами точно не знаем. Об этом мы сегодня с вами беседовали.
И мы сегодня говорили о характере или характеристике, которая была отражена в старшем брате. Да, это можно преследовать и как в физическом возрасте, как, допустим, старший, младший брат, но также и о характере, который относится и к сестрам, и к братьям, о том, чтобы мы не имели вот этого, тех вещей, которые были заключены в этом старшем брате, или которых мы сегодня рассуждали, вот этого характера, вот этих вот качеств негативных, о том, чтобы мы всегда помнили о том, что все Божье, оно наше, о том, что мы являемся наследниками. И пусть нам поможет Бог этого не забывать, чтобы мы молились и благословляли Бога о том, что Божье дело процветает, грешники каются, и пусть нас Бог в этом благословит. Сегодняшнюю радиопередачу подготовили и провели Вениамин Бальжик и Андрей Савин. Проповедник.com, наш веб-сайт, вы можете посещать его и брать оттуда, черпать оттуда информацию. На этом наша радиопередача подошла к концу.
Оставайтесь с Господом. Поздравляем вас снова с праздником Пасхи. Христос воскрес, воистину воскрес. И в следующий вторник мы с вами встретимся. Даст Бог жизни. До новой встречи в эфире.
Христа пойдешь, не увидев друга. спеши к нему, радость обрати.